Радио. Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. На севере Ливана продолжаются ожесточенные бои. Палестинская автономия призывает к перемирию с Израилем. В Чечне подорвались на мине 5 милиционеров. На севере Ливана, в районе города Триполи, вторые сутки продолжаются ожесточенные бои. Правительственные войска и танки ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где засели боевики группировки «Фатх аль-Ислам». В боях убито по меньшей мере 65 человек, среди погибших мирные жители, десятки людей ранены. Члены правительства Ливана считают, что группировка действует по прямой указке Сирии, которая стремится дестабилизировать обстановку в стране, говорит член Кабинета министров Ахмад Фатфат.
Ситуация в Триполи находится под нашим контролем на 80-90%. Нам нужно совсем немного времени, чтобы полностью овладеть ею. В руках Фатх аль-Ислама находятся две малоэффективные позиции. Армия перешла в контратаку на боевиков.
Это был один из членов Ливанского кабинета. Подробности в программе «Время свободы». Правительство палестинской автономии призвало к перемирию с Израилем. Палестинский министр информации Мустафа Баргути подчеркнул, что предложение о прекращении огня касается как сектора Газа, так и западного берега Иордана. За последние дни жертвами израильских авиаударов стали 36 палестинцев, в основном боевики экстремистских группировок. Израиль заявил, что наносит удары в ответ на ракетные обстрелы его территории. Сирия дала согласие продать Ирану оружие, которое она сама покупает у России, сообщает авторитетный британский еженедельник Jane's Defense Weekly. По данным издания, Дамаск согласился продать Тегерану по меньшей мере 10 российских систем ПВО. Еженедельник, ссылаясь на информированные источники, сообщает, что Иран в конце будущего года должен получить через Сирию 10 зенитно-ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1Е». Генпрокуратура России считает неправомочным решение Мосгорсуда, который признал незаконным проведение в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Жалоба прокуратуры подана в президиум Мосгорсуда. В феврале экс-главе ЮКОСа и руководителю Минотепа были предъявлены новые обвинения в хищении нефти на общую сумму свыше 850 миллиардов рублей. Их доставили в СИЗО-4 из колонии, где они отбывают 8-летний срок заключения. Президент России Владимир Путин отдал указание правительству активизировать диалог с Европейским Союзом, чтобы разрешить кризис вокруг запрета на поставки мяса из Польши. Еврокомиссия предложила Москве провести консультации по этой проблеме.
Мы только что предложили российской стороне переговоры на экспертном уровне, так что дата еще не назначена, но мы хотим начать действовать как можно быстрее и добиться прогресса.
Заявил представитель Еврокомиссии. Москва запретила поставки, заявив, что продукция не соответствует нормам. Варшава считает, что запрет носит политическую подоплеку и в ответ блокировала переговоры между Россией и ЕС по новому договору о сотрудничестве.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни на мине подорвалась машина. Ранены 5 милиционеров, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Грозном Муса Хасанов.
В районе Чечни на автодороге, ведущей из села Саведено в селении Шелхотой, прогремел мощный взрыв радиоуправляемого фугаса, сообщили в пресс-службе МВД Чеченской Республики. Мина сработала под колесами автомобиля УАЗ сотрудниками 2-го спецполка МВД Республики имени Ахмата Кадырова. Находившиеся в машине 5 чеченских милиционеров получили многочисленные осколочные ранения и госпитализированы. Причастные к данному инциденту пока не установлены. Сотрудники чеченской милиции отмечают, что за последние 2 недели участились случаи нападений отдельных групп маджахедов на республиканских силовиков в Шилковском, Итумкалинском и Веденском районах Чечни. В ходе этих инцидентов с 12 по 20 мая погибли 2 и ранены 7 милиционеров, а число пострадавших за этот период военнослужащих, контрактников, составляет около 15 человек, утверждают источники из МВД Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Глава Тюменской областной автоинспекции Валерий Смолин арестован по обвинению в коррупции. По данным прокуратуры, в 2002 году он продал здание поста ГИБДД на трассе Тюмень-Омск директору одной из коммерческих фирм за 140 тысяч рублей. На Украине вслед за главой Конституционного суда Иваном Домбровским в отставку подал член суда Дмитрий Лилак, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Решение Дмитрия Лилака – тревожный сигнал для всей судебной системы Украины, заявляют в президентской канцелярии. Лилак написал заявление об отставке на имя главы государства, а не Валерия Пшеничного, который, вопреки увольнению его президентом, называет себя исполняющим обязанности председателя Конституционного суда. В этом месяце за нарушение присяги президент Ющенко отправил в отставку трех судей. Кроме Пшеничного, это Сюзанна Станник и Владимир Иващенко. Местные суды Донецкой и Луганской областей поочередно восстановили их в должности. Только одно из двух соответствующих судебных постановлений приостановлено. Конституционный суд должен приступить к рассмотрению второго указа главы государства о роспуске Верховной Рады. При этом дело по утратившему свое действие первому указу будет прекращено. И президент, и украинская оппозиция считают нынешний состав суда скомпрометированным и по этой причине неспособным выступить арбитром в разрешении политического кризиса в стране. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Казахстане полиция обратилась к обществам защиты животных с просьбой помочь спасти 2000 попугаев и черепах. Животные были конфискованы у узбекского контрабандиста, однако за последние несколько дней десятки попугаев умерли. Как подчеркнул представитель Министерства внутренних дел, у полиции есть все условия для содержания людей, но не животных. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прокремлевские молодежные движения добиваются немедленного освобождения участников русского бунта в Эстонии, как идет расследование таллинских массовых беспорядков. Несколько десятков человек погибли в боевых действиях на севере Ливана, в чем причины новой вспышки междоусобной борьбы. Махмуд Ахмадинеджад в гостях у Александра Лукашенко. Каким может быть энергетическое сотрудничество Ирана и Белоруссии? В лондонском доке сгорел самый быстроходный парусник. Можно ли восстановить знаменитый Катти Сарк? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 21 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве активисты прокремлевского движения «Наши» начали бессрочный антиэстонский пикет у здания представительства Европейской комиссии. Они добиваются освобождения из-под стражи эстонского школьника Марка Сирка. Он подозревается в организации беспорядков в конце апреля, в связи с которыми и был он взят потом под стражу, а беспорядки эти спровоцированы были переносом памятника воину-освободителю на одно из сталинских кладбищ. О ходе этого пикета и о его причинах рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По задумке наших, у здания правительства Еврокомиссии теперь каждые 15 минут колокол будет звонить по эстонской демократии, говорит пресс-секретарь движения «Наши» Анастасия Суслова.
Евроция напоминает Эстонии о том, что на их территории содержится школьник, который был задержан по политическим мотивам. Просто-напросто хотел дружбы между Россией и Эстонией. Его задержали 27 апреля и обвинили сейчас в организации беспорядков, хотя на тот момент беспорядков как таковых, самых важных, еще не было. Мальчик болен гемофилией. Его матери не сообщали, где он находится в течение недели. Ни эстонские власти, ни европейские власти эти факты никак не комментировали. А как выяснилось сегодня из разговора наших представителей с представителем Еврокомиссии, они даже не были в курсе того, что матери не дают видеть Марка, и не знали, что его арестовали 20. Мы в апреле не знали, что у него гемофилия.
Молодежь раздавала прохожим и журналистам листовки с фотографией Марка Сирока. «Я мерзну в тишине одиночества, среди холодных бесконечных стен. Среди камней, вложенных в стену обществом, я остаюсь один». Такие стихи написаны на лицевой стороне листовки. На оборотной – банковский счет для перевода средств Ирине Сирок, матери задержанного юноши. Говорит лидер движения «Наши» Василий Якименко.
«Колокол звонит по демократии в Европе. Мы считаем, что до тех пор, пока Европа согласна с тем, что на ее территории, в тюрьме, находится политически заключенный школьник, больной гемофилией, которого не отпускают даже на экзамен в школу, матери которого не сообщают о том, что происходит, школьник, которому уже на протяжении месяца не предъявлено официальных обвинений, неофициально ему говорят, что он задержан за то, что был активистом движения «Наши» и хотел сближения русского и эстонского народов у себя в стране. Мы считаем, что до тех пор, пока это происходит, о демократии в Европе нужно серьезно задуматься.
«Наши» готовы стоять у здания Еврокомиссии до того дня, когда эстонские власти Марка Сирока освободят и оправдают. Для начала разрешение на проведение этого пикета они получили на неделю. Но активисты «Наших» уверены, что получить новое разрешение на еще более долгий срок они смогут без проблем. Петербургский интернет-портал фонтанка.ру опубликовал репортаж под названием «Тайная жизнь кремлевского комсомола» о проправительственных молодежных движениях. Автор статьи Алексей Васильев.
У него идеи, принципы построения как комсомола. То есть они воспитывают потенциальных людей, которые в будущем, возможно, и будут иметь отношение к власти, точнее верхушка этого комсомола кремлевского, нового кремлевского комсомола, возможно, будет иметь отношение к будущей власти в Кремле.
Молодежные движения должны быть различные. То есть, если молодой человек, он разделяет позиции Кремля, он может вступить в соответствующую молодежную организацию, идеология которой ему близка. Если молодой человек оппозиционер по своим взглядам, тексты молодежных организаций для него куча других предложений.
Вот вы пишете в своем материале, что агитируют молодых людей, ну, в том числе, видимо, и за деньги вступать в молодую гвардию. Вот это как объяснить?
Ну, там не за деньги их агитируют, а за различные преференции. В частности, насколько я знаю, используется такой элемент тусовки, то есть показывают, что быть членом молодой гвардии или наших – это модно. Существуют разные способы агитации. Если молодому человеку это все привлекает, почему бы нет? Им дают возможность участвовать в митингах такого экстремального толка, заниматься экстремизмом. То есть вот посмотрите, что было у эстонского консульства, разве это не экстремизм? Да, дают работать дипломатическому представительству другого государства. Существует, я думаю, что наверняка какие-то бизнес-интересы определенных групп, которые защищают эти молодежные организации. Те действия, которые власть не может сказать, открыто сказать, за нее говорят вот такие молодежные организации, как «Молодая гвардия» и «Наша». То есть вполне черновую работу.
Говорил журналист интернет-издания фонтанка.ру Алексей Васильев. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
О роли молодежных организаций в политике российских властей я беседовал с известным московским политологом, экспертом фонда Карнеги Николаем Петровым.
Такими точечными акциями как раз все довольно просто, да, то есть есть достаточно большой актив, который регулярно тренируется и проходит подготовку, из которого мобилизуется костяк на любую акцию. Поскольку здесь не требуется много людей, там, по-моему, человек 30 у них, то очень просто и не надо ниоткуда никого вести, мобилизовать тех, кто здесь в Москве имеется под рукой. И какие-то общие вещи и установки Якименко обговаривает в Кремле, но вполне возможно, что какие-то конкретные решения о каких-то конкретных акциях, в том числе и об этой, он вполне может принимать на свой страх и риск, а если вдруг окажется, что это не ко времени или сделано не так, как хотелось бы Кремлю, его поправят.
А зачем Кремлю нужны такие организации, вроде «Наших» или «Молодой гвардии»?
Когда стали появляться многочисленные молодежные движения, и не только у какого-то конкретного кремлевского клана, а у всех практически кланов и даже у некоторых региональных лидеров, это стало возникать после Оранжевой революции, когда, с одной стороны, Кремль увидел, что молодежная может серьезным образом влиять на политическое развитие, а с другой стороны, стал готовить свои контрсилы для того, чтобы избежать такого рода опасности. Это довольно опасное и такое обоюдоострое оружие. Молодежь молодежь, которая была до той поры достаточно пассивна, можно таким образом организовать и привлечь к каким-то разовым актам, но совсем не обязательно, что она будет обслуживать интересы тех, кто сейчас это организовывает.
Похоже, какие-то конкретные задачи наша или молодая гвардия довольно успешно выполняют для Кремля. Ну вот, скажем, вот эти эстонские события и участие молодежных организаций вот в этой общественной так называемой кампании.
Всегда есть два мотива, когда организуются такого рода акции. Один мотив – это действительно что-то демонстрировать Западу, привлекать внимание к неправильным с точки зрения Кремля и политиков или зарубежных стран. А с другой стороны, такого рода акции нужны для того, чтобы поддерживать движение в какой-то форме, чтобы они не просто учились, но и занимались бы какими-то реальными вещами.
А механика и организация, и политико-технологическая такого рода движения, это похоже на то, как прежде строились отношения между КПСС и ВЛКСМ?
Но думаю, что не совсем, и не случайно вот те молодежные движения, которые возникли при партиях, они, наверное, не самые сейчас активные. Основные такие движения, они координируются напрямую из Кремля, а не сложным образом через партийное руководство. Сами партии, они, в общем, не очень сильно отличаются от этих молодежных движений. Это тоже такое, как политтехнологи выражаются, пехота, которая используется для каких-то политтехнологических целей. Есть еще очень важная функциональная роль, здесь аналогия с комсомолом вполне уместна, которую призваны играть вот эти молодежные движения. Это не просто служить какой-то пешкой в игре взрослых дядей, но это и обеспечивать очень важные и для общества в целом, и для политической системы функции, связанные с рекрутированием элиты, с подготовкой элиты и, собственно, мотивация молодых людей, которые активно принимают участие в такого рода проектах, это не обязательно и совсем не в главной мере получения там каких-то бонусов сейчас и там денег и возможности приехать в Москву и так далее, но это и надежда на карьерный рост, который вот таким же образом, как в комсомоле и дальше в компартии осуществлялся в советское время, может быть осуществлен вот посредством участия в этих официальных молодежных движениях сейчас.
Московский политический эксперт Николай Петров. Адвокаты и мать арестованного в Эстонии школьника Марка Сырика сообщают разные сведения о том, чем именно он болен. В эфире программа «Время свободы», корреспондент «Радио Свобода» в Таллине Эльдар Низамеддинов.
Марка Сырика, 18-летнего, полиция безопасности называет комиссаром российского движения «Наши». Одно из главных обвинений в его адрес заключается в том, что он рассылал СМС-сообщения с призывами за деньги нести дежурство около бронзового солдата. Его адвокат обжаловал содержание своего подзащитного под стражей. В среду минувшую окружной суд рассмотрел эту жалобу. В итоге отказался освободить Сырика. Свой арест обжаловали в Таллинском окружном суде и два других активиста движения «Ночной дозор» Дмитрий Линтер и Максим Рева. Их жалобы пока еще судом не рассмотрены.
Действительно ли Марк Сырик болен гемофилией?
Его мать утверждает, что это так. Адвокат Ди, обосновывая свое ходатайство, говорил, правда, он говорил о других заболеваниях.
То есть ли правовые основания содержать его под стражей так долго?
Суд дал разрешение содержать всех задержанных в ходе беспорядков на срок до полугода. Очевидно, это уже дело прокуратуры решать, как долго она считает необходимым их содержать под стражей.
Какого рода статус у них? Они подозреваемые в совершении каких-то уголовно наказуемых деяний?
Они подозреваемые. Всего подозреваемых, как вот мне сегодня сообщили в Государственной прокуратуре, свыше 300. И полиция возбудила 65 уголовных дел по статьям, предусматривающим ответственность за сопротивление полиции, за причинение ущерба, уничтожение имущества и за подстрекание к массовым беспорядкам. Марк Сырик, Дмитрий Линтер и Максим Рева, эти три активиста «Ночного дозора», как раз подозреваются в подстрекании к массовым беспорядкам.
А эстонские власти или правоохранительные органы как-то обозначили свою позицию в связи с состоянием здоровья Сырика или нет?
Нет, насколько мне известно, судья, вынося решение оставить его под стражей, об этом не упоминала.
Как идет следствие по делу об убийстве другого участника этой тревожной ночи? ночи таллинской Дмитрия Ганина была информация о том, что эстонская полиция задержала двух причастных к этому преступлению. Так ли это?
Да, это так. Они были задержаны еще на позапрошлой неделе. Это два панка, 27-летний Янок и 23-летний Як. И полиция считает, что именно они в ночь на 27 апреля избили Дмитрия Ганина. Но обвинение в избиении, тем более в убийстве, им пока не предъявлено. И между тем прокуратура по-прежнему утверждает, что в карманах убитого Ганина были обнаружены предметы с ценниками из одного из киосков, разграбленных в ходе ночных беспорядков.
А обстоятельства его смерти детально известны прессе или нет?
Известно, что он умер от ножевого ранения. Полиция не обвиняет этих задержанных в нанесении ножевого удара, а только в избиении.
Подозреваемые, они не участвовали в этих беспорядках? Кроме того, что они панки, что-то известно о них? Это эстонцы или россияне? Кто это?
Да, это эстонцы, два строителя. Они на самом деле были в одном из баров. Это известное место сбора вот панков и такого рода публики. И этот бар в ночь на 27 апреля подвергся штурму со стороны той толпы, которая бушевала на улицах Сталина. Эти панки держали оборону. Ну и вот, как утверждают, видеосъемка показала, что они находились и около тела, лежащего на мостовой Ганина. Но опять свидетели уверяют, что как раз они пытались выяснить, вызвана ли ему скорая помощь и так далее, и так далее. То есть свидетели, которые знают этих панков, уверяют, что ничего подобного они не совершали. Конечно, это по-прежнему все очень активно обсуждается и будет обсуждаться еще очень долго. Что касается, например, смерти Дмитрия Ганина, то, конечно, все эстонские средства массовой информации сообщали о том, что президент России потребовал скорейшего расследования обстоятельств гибели.
Расследование массовых беспорядков в Таллине рассказывал корреспондент Радио Свободы в Эстонии Ильдар Низаметдинов.
Все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 21 мая. В ближайшее время Белоруссия начнет добывать нефть и газ в Иране. С таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров со своим иранским коллегой Махмудом Ахмадинеджадом, который находится в Минске с официальным визитом. По словам белорусского лидера, речь идет о разработке месторождения Джуфейр. Комментируя со своей стороны достигнутые договоренности, Ахмадинеджад отметил, что отношения двух стран развиваются на принципе дружбы, справедливости и способствует развитию стабильности в региональном и мировом масштабах. Мы в начале пути, но наши шаги осмысленны и перспективны, цитирую я иранского президента. Судя по всему, развиваться дальше сотрудничество Тегерана и Минска будет очень плодотворно. Также Ахмадинеджад попробует дать новый толчок проекту сборки иранских автомобилей «Самант» в Белоруссии. Из Минска с коротким отчетом о первом дне двухдневной поездки Ахмадинеджада по Белоруссии корреспондент «Радио Свободы» Виталий Цыганков.
«Я считаю вас одним из лучших своих друзей», заявил Махмуд Ахмадинеджад в понедельник в Минске на переговорах с Александром Лукашенко в узком составе. «Наши отношения устойчивые, прочные и рассчитаны на долгосрочную перспективу», отметил иранский президент. Александр Лукашенко, который в ноябре прошлого года посещал Иран, заявил, что Тегеран способен стать одним из влиятельнейших центров мирового сообщества. Сегодня нет достойной альтернативы формированию многополярной системы международных отношений, сказал белорусский лидер. Политическое единство действительно одна из главных причин сближения Беларуси и Ирана. Мнение одного из лидеров белорусской оппозиции, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.
Визит проходит под лозунгом «Авторитарные правители всех стран, объединяйтесь». Забавно, конечно, слышать, когда Александр Лукашенко говорит о некой оси сотрудничества Минск-Москва-Пекин-Дели, а вот если смотреть реалистично, то ясно видна, просматривается коалиция Минск Тегеран, Гавана, Каракас. Люди тянутся друг к другу с точки зрения общих интересов, а объединяет белорусское иранского правителя, неприятие Америки, европейских ценностей и имидж мировых изгоев.
Второй важный аспект визита Ахмадинеджада – это энергетическое сотрудничество. Последние месяцы на фоне очевидных проблем с поставками энергоносителей из России Белоруссия активно ищет энергетическую альтернативу. Белорусские специалисты готовы добывать нефть на иранской территории, заявил Александр Лукашенко сегодня во время встречи с Махмудом Ахмадинеджадом. Политолог, эксперт по вопросам внешней политики Андрей Федоров считает, что перспективы белорусско-иранского экономического сотрудничества не слишком впечатляют.
Экономическое сотрудничество теоретически могло бы быть взаимовыгодным, поскольку в Беларуси сейчас возникает проблема с доставкой, с получением нефти для переработки. У Ирана возникла проблема с продуктами переработки, у них не хватает нефтеперерабатывающих предприятий. Трудно пока представить, каким образом может осуществляться эта доставка нефти сюда и продуктов обратно.
Заявил политолог Андрей Федоров. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
За визитом Ахмадинеджада в Минск внимательно следят и в Москве. Прокомментировать эти переговоры мой коллега Марк Крутов попросил московского политолога, эксперта Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Суздальцева.
Начнем с политики. Прежде всего, имеется в виду то, что Белоруссия демонстрирует себя страной, которая имеет собственную внешнюю политику. И одновременно Ахмадинеджад очень заинтересован появиться в Европе в момент, когда у него отношения с западным миром обострены до уровня войны. Второй момент, надо учесть то, что Ахмадинеджад заинтересован в альтернативных выходах на постсоветское пространство не только через Россию. А Лукашенко заинтересован, кроме всего прочего, получить через Ахмадинеджада выход на энергоносители альтернативные. То, возможно, через Минск будет организовываться ставка иранской нефти на европейский рынок. Момент выбран удачно и для Ирана, у которого сейчас ситуация очень тяжелая, внешнеполитическая. Момент выбран очень удачно и для Белоруссии, которая сейчас находится в тяжелой экономической и политической изоляции не только от Запада, но и от России.
Лукашенко уже побывал с визитами и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Азербайджане, и в Венесуэле. Вы считаете перспективу энергетического сотрудничества Белоруссии и Ирана реальной?
Вопрос в деньгах. Чтобы оживить месторождение, которым получил Лукашенко доступ в Иране и Венесуэле в том числе, необходимы огромные деньги. Для Венесуэлы это надо инвестиции в размере около миллиарда долларов. Немножко меньше необходимо вложить в те вот квоты, которые получила Белоруссия в Иране. Денег таких у Лукашенко нет. Фактически он выступает сейчас в роли продавца доверия. То есть, получая под маркой, сказать, своего союзнического статуса, под дружбу, под общий антиимпериалистический и антиамериканский курс, получая какие-то привилегии, допустим, на рынке Ирана, эти возможности, льготные получения доступа к нефти, Минск будет продавать. Продавать кому угодно, любому капиталу. Западному или восточному капиталу, это без разницы. То есть он конвертирует доверие в валюту. Такого же духа он делал и с Россией. Долгие годы. То есть доверие менялось на дотации последние годы от 7 до 8 миллиардов долларов в год.
Не исключено, что кем-то из конечных покупателей энергетических ресурсов из Ирана будет как раз, например, одна из стран Европы, которая так стремится диверсифицировать источники энергии.
Очень похоже, что белорусский президент или нашел, или уже близок к тому, чтобы найти свое место в общей стратегии диверсификации энергоресурсов на европейский континент. Он съездил в Азербайджан, он съездил в Иран, иранский президент приезжает в Минск. А вокруг Белоруссии с юга, запада и частично с севера находится или Евросоюз, или ГУАМ. Естественно, чтобы получить эти альтернативные источники нефти, он должен быть с ними в контакте, в союзе. В каких-то договоренностях. Но я бы пошел бы дальше, я сказал бы так, чтобы получить все эти проекты, чтобы все про это оживить, им Минску необходимо согласие Вашингтона. Без Вашингтона эти вопросы он не решит. И появление иранской нефти по согласованию с Минском в Европе, это вопрос тоже необходимо решать с Вашингтоном. Так что Александр Григорьевич Лукашенко сейчас находится в очень интересной стадии, близко к точке невозврата. Он уже ушел от союзнического статуса декабря 2006 года с Россией, но он еще не пришел в новую стадию. И эта новая стадия очень сложна для него. Я скажу бы так, проще. Прошлое, настоящее Беларуси связано с Россией. Он хочет построить третий путь без России и без американцев.
Отношения между Тегераном и Минском, между Махмудом Ахмадинеджадом и Александром Лукашенко в контексте того, как смотрит на эти отношения Москва, комментировал московский политолог, эксперт Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Суздальцев. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Марк Крутов. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 21 мая. Вот главные темы второй половины часа. Несколько десятков человек погибли в боевых действиях на севере Ливана. В чем причина новой вспышки междоусобной борьбы? Верно ли, что за этими неприятностями и кровавыми событиями стоит Сирия? В лондонском доке сгорел самый быстроходный, по мнению историков, парусник. Можно ли восстановить знаменитый чайный клиппер Катти Сарк? Мэром Волгограда стал кандидат коммунистической партии. Почему вдруг в крупном российском городе победил представитель оппозиции, а не партии власти, как этого ожидали многие политологи? Комментарии экспертов «Радио Свобода». Об этом, обо всем поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Лидеры «Другой России» назвали беспрецедентным прессинг властей в преддверии марша несогласных в Самаре. Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов рассказали на пресс-конференции в Москве о событиях, предшествовавших маршу. Власти Петербурга запретили оппозиции проводить митинг-концерт 27 мая. Минск получил предложение добывать в Иране нефть и газ, перерабатывать и вывозить сырье, заявил Александр Лукашенко после переговоров с Махмудом Ахмадинеджадом. Правительство палестинской автономии призвало к перемирию с Израилем. Палестинский министр информации Мустафа Баргути подчеркнул, что предложение о прекращении огня касается как сектора Газа, так и западного берега Иордана. На севере Ливана, в районе города Триполи, вторые сутки продолжаются ожесточенные бои. Войска и танки ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где засели боевики группировки «Фатх аль-Ислам». В боях убито по меньшей мере 65 человек. Сирия дала согласие продать Ирану оружие, которое она закупила у России, сообщил британский еженедельник Jane's Defense Weekly. По данным издания, Дамаск согласился продать Тегерану по меньшей мере 10 российских систем ПВО. Член Конституционного суда Украины Дмитрий Лилак подал президенту прошение об отставке вслед за председателем суда Иваном Домбровским. Трех членов суда президент уволил сам. В Баку опечатаны офисы двух оппозиционных газет. В конце апреля учредители обеих газет приговорили к 2,5 годам заключения за якобы клеветническую статью о Карабахском конфликте. Владимир Путин отдал указание правительству России активизировать диалог с Европейским Союзом, чтобы разрешить кризис вокруг запрета на поставки мяса из Польши.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 21 мая. На севере Ливана, в районе города Триполи, вновь идут ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками палестинской группировки «Фатх аль-Ислам». Убиты почти 70 человек, в том числе мирные жители, десятки ранены. Малоизвестная до этого группировка «Фатх аль-Ислам» подозревается в связях с Аль-Каидой. Однако правительство Ливана считает, что за спиной этой организации стоит Сирия, которая стремится дестабилизировать обстановку в стране. Над чем работал мой коллега Александр Гостев.
Основные события на севере Ливана сегодня происходят вблизи лагеря палестинских беженцев Нахр-эль-Барит, где засели боевики группировки «Фатх аль-Ислам». Ливанские войска при поддержке танков и артиллерии обстреливают позиции исламистов. Столкновения начались в воскресенье в соседнем ливанском городе Триполи, когда правительственные части провели здесь рейд, чтобы арестовать нескольких активистов «Фатх аль-Ислам», подозреваемых в ограблении банка. Боевики мгновенно оказали организованное сопротивление и даже перешли в контратаку. В бою были убиты более 45 человек с обеих сторон. По мнению экспертов, бои в Триполи стали самой кровопролитной вспышкой междоусобной борьбы в Ливане после 90-го года, когда в стране закончилась гражданская война. Украина, говорит один из городских торговцев.
Я рыдаю в буквальном смысле слова, когда вижу, что происходит с моей страной. Какое горе! Ведь Ливан, который Бог сделал таким прекрасным, не похож ни на одну другую страну мира. Что происходит? Что творят эти люди? Они забыли о Боге.
Подавив очаги сопротивления в Триполи, ливанские правительственные части окружили основную базу Фатх аль-Ислам на окраине города. Однако взять ее пока им не удается. Несмотря на то, что число бойцов группировки, по приблизительным оценкам, никогда не превышало 100 человек. Впервые эта группировка, костяк которой официально составляют последователи ультраконсервативного салафистского направления ислама, заявила о себе осенью прошлого года. Остальные палестинские группировки, действующие в Ливане, в первую очередь Хизбалла, заявляют, что не имеют с Фатх аль-Ислам ничего общего. В столице Ливана Бейруте, в христианском квартале Ашрафия, в результате взрыва автомобиля на стоянке торгового центра в воскресенье вечером погибла женщина. Еще 10 человек получили ранения. Кто стоит за взрывом, пока неизвестно. Власти ввели в Бейруте, Триполи и других крупных городах страны усиленные меры безопасности. Всего в Ливане, кроме лагеря Нахар-эль-Барит, который сейчас штурмует армия, расположены еще 12 таких же лагерей палестинских беженцев, где живут почти 400 тысяч палестинцев. В соответствии с соглашением, подписанным после Ближневосточной войны 1967 года, ливанские военные не имеют права входить на территорию этих лагерей. Власть и порядок в каждом лагере официально должны поддерживать местные отряды самообороны. Вспыхнувшие на севере страны бои, по мнению большинства политиков, это тяжелый удар по процессу стабилизации обстановки в Ливане и без того находящемуся в глубоком кризисе из-за противостояния ориентирующегося на Запад правительства и оппозиции, во главе которой стоит группировка Хизбалла. Выступая в воскресенье в Триполи, член кабинета министров Ливана Ахмад Фатфат заявил, что армия скоро покончит с боевиками.
Ситуация в Триполи находится под нашим контролем на 80-90%. Нам нужно совсем немного времени, чтобы полностью овладеть ею. В руках Фатх аль-Ислама находятся две малоэффективные позиции. Армия перешла в контратаку на боевиков.
По словам Фатфата, очередной всплеск насилия на севере Ливана прямо связан с попытками, как он выразился, некоторых сил торпедировать усилия ООН по преданию Международному суду подозреваемых в убийстве в 2005 году премьер-министра Ливана Рафика Харири. В смерти Харири мировое сообщество до сих пор обвиняет власти соседней Сирии и ряд просирийски настроенных ливанских генералов и чиновников. Дамаск все обвинения отрицает. Работающий сейчас в Бейруте ливанский политолог Надим Шехади из лондонского центра исследований Chatham House в интервью Радио Свобода высказал следующее мнение.
Эта группа Фатх аль-Ислам явно просочилась в Ливан из-за границы. Судя по информации, полученной от руководства Организации освобождения Палестины, они проникли сюда из Сирии, и они, по сути, представляют собой подразделение другой, более многочисленной группировки, также подконтрольной сирийцам, и, подчеркиваю, никак не связаны ни с какими другими палестинскими организациями в Ливане. А сегодняшние внезапные бои на севере Ливана явно не случайно начались именно в то время, когда Совет Безопасности ООН начал обсуждать проблему создания Международного трибунала по убийству премьера.
Лидер группировки Фатх аль-Ислам, 50-летний Шакир аль-Абси, до недавнего времени отбывал в Сирии тюремное заключение. Однако в конце прошлого года он вышел на свободу, прибыл в Ливан и начал вербовать бойцов. В свое время он заочно был приговорен к смертной казни в Иордании за убийство в 2002 году американского дипломата. За соучастие в этом же убийстве к смертной казни был приговорен и Абу Мусаб аз-Заркауи, погибший недавно в Ираке лидер местной аль-Каиды. По словам политолога Надима Шехади, доказать прямую связь ливанской Фатх аль-Ислам с аль-Каидой практически невозможно.
Насчет ее связи с аль-Каидой мы точно ничего не знаем, однако в ее состав входят экстремисты из самых разных стран, многие из которых, очевидно, раньше воевали в Ираке. Так что, судя по всему, эта группировка, появившаяся в Ливане, как две капли воды похожа на точно такие же посылаемые в Ирак.
Как сообщили власти Ливана, один из боевиков Фатх аль-Ислам, убитый в районе Триполи в воскресенье, оказался одним из бывших подозреваемых в причастности к нашумению нашумевшей неудавшейся попытки взрыва бомб в немецких поездах в августе прошлого года. Брат этого боевика до сих пор отбывает тюремное заключение в Германии. Александр Гостев, Радио Свобода.
О перспективах развития ситуации в Ливане с американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот как видит ситуацию научный сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Энтони Кордисман, бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, профессор Джорджтаунского университета. Те, кто пытаются разобраться в сложной ливанской ситуации, должны прежде всего исходить из того, что там на крошечном участке земли сталкиваются интересы 17 разных конфессиональных групп. Особенно непримиримыми являются три религиозные группы арабов – христиане, марониты, шииты и сунниты. Но в основе возникшего сейчас конфликта лежит тот факт, что в течение последних лет возникло радикально-исламистское движение, обосновавшееся в основном в районе города Триполи. Оно связано с другими, более крупными исламистскими группами суннитов, такими как Аль-Каида. Ливанские боевики-исламисты возвращаются из Ирака, Афганистана и Чечни, но дома их принимают как новую пришедшую извне угрозу. И теперь ясно, что одной силовой операции новую проблему не решить, потому что в этот узел все больше втягиваются другие противоборствующие силы Ближнего Востока. Новый элемент во внутриливанской ситуации, крайний суннитский экстремизм, еще больше осложняет положение, которое вряд ли получит мирное разрешение в ближайшие несколько лет. Какова роль в этом палестинцев и организации «Фатах»? Когда мы говорим о палестинцах в Ливане, они тоже неоднородны и тоже разбиты на противоборствующие фракции. Но нынешний конфликт выходит далеко за границы палестинских лагерей в Ливане. Он распространяется на весь Ливан. Часто пытаются упростить ситуацию, с легкостью обвиняя во всем пришлых, эмигрантов, вместо того, чтобы честно признать существование давно укоренившихся внутренних проблем. Что может быть дальше? Надо понять, что идет фракционная борьба против относительно небольшой экстремистской группировки. Удастся ли ее уничтожить полностью? Нет. Всегда найдутся молодые люди, желающие влиться в радикальную организацию. Тогда возможно ли хотя бы взять эту группу под контроль? Если поспешить, то можно, потому что пока она очень малочисленна и изолирована от других фракций в обществе и в политике Ливана. Это был Энтони Кордисман, эксперт из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 21 мая. На состоявшихся в воскресенье и выборах мэра Волгограда победил кандидат коммунистической партии Роман Гребенников, оставивший позади и исполняющего обязанности мэра города Роланда Хирянова, и, что стало для многих неожиданностью, кандидата от «Единой России» Василия Галушкина. Поэтому сегодня аналитики подводят итоги этих выборов. Они говорят о закономерности подобного результата, указывая, что таким образом в России происходит смена политических элит и поколений. Новоизбранному мэру Волгограда всего 31 год. На тему работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Отчасти подтверждением того, что победы кандидата-коммуниста в Москве не ожидали, можно считать сегодняшнюю публикацию в газете «Известия». Это издание считают лояльным Кремлю. Под заголовком «Медведи взяли Волгоград» сообщается: областную столицу возглавит единорос. Вопреки предсказанию, единорос Василий Галушкин не только сдал лидерские позиции, но и не поднялся выше третьего места. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Волгограде Оксана Загребнева.
Более 32% избирателей отдали свои голоса за депутата областной думы, члена КПРФ Романа Гребенникова. Второе место у бывшего исполняющего обязанности главы Волгограда Роланда Хирянова – 24%. На третьем месте выдвиженец «Единой России» депутат Госдумы Василий Галушкин. Он набрал 20% голосов. Роману Гребенникову, победившему на выборах мэра Волгограда, 31 год. Он окончил юридический факультет Волгоградского госуниверситета. университета. После окончания вуза работал руководителем юридической фирмы. В 1998 году был избран депутатом Волгоградской областной думы, а с 2001 по 2005 годы являлся ее председателем. Победу Гребенникова на выборах волгоградский политолог Инна Прихожан считает заслугой его предвыборного штаба, а его принадлежность к коммунистам – чистой формальностью.
Сие есть торжество технологий. То есть организация победы Гребенникова – это победа его организационной команды. Он и вел себя во время избирательной кампании как не представитель коммунистической партии. И партия от него, в общем-то, идеологически дистанцировалась. Серьезные намеки с обеих сторон были о его подключении к «Единой России».
Большинство кандидатов набрали меньше 3% голосов избирателей. А из-за отмены графы «против всех» избиратели, стремясь выразить свой протест, разными способами портили бюллетени. Таких бюллетеней оказалось почти 3%. Напомню, досрочные выборы градоначальника проходили в связи с тем, что бывший глава города Евгений Ищенко в мае прошлого года был арестован по обвинению в превышении служебных полномочий, злоупотреблении ими и незаконном хранении боеприпасов. Спустя полгода Ищенко в зале суда сложил с себя полномочия градоначальника. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Впрочем, многим политологам победа Романа Гребенникова на выборах в мэры Волгограда представляется вполне логичной и весьма предсказуемой. Лишенные возможности выбирать губернаторов, россияне таким образом пытаются протестовать против повсеместного присутствия партии власти, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев.
Все последние 15 лет в регионе были устойчивые симпатии к партиям, скажем так, левопатриотическим.
На ваш взгляд, какое-то влияние на исход выборов оказало то, что был снят кандидат «Справедливой России»?
Это помогло победить оппозиции, потому что было 4 явных фаворита – Гребенников и Галушкин, его мэра Роланд Хирианов и был господин Михеев. В общем, все они вели очень активную кампанию, и получается, что вот был один кандидат, представляющий федеральную партию власти, и было 3 претендента на вот такой патриотично настроенный левоцентристский электорат. Понятное дело, что если бы, допустим, Михеев остался, то разбиение оппозиционных голосов было бы выше. То есть, вот на мой взгляд, пример Волгограда говорит о том, что «Единая Россия» порой занимается зачистками политического поля, вообще абсолютно не думая о политических последствиях. Если бы Михеев остался, то у Галушкина, наверное, шансов было бы больше, потому что часть голосов Гребенникова, часть голосов Хирианова ушла бы как раз к Михееву. Но понятное дело, что голоса Михеева ни в коем случае не могли уйти к Галушкину. Они, наконец, распределились между Гребенниковым и между Хириановым. В результате Гребенников победил его с довольно существенным отрывом и вполне уверенно.
Тем не менее, можно ли назвать то, что сейчас произошло в Волгограде, какой-то зарождающейся тенденцией?
Тенденция, которая продолжается, и на выборах мэров, которые проходили последние там пару лет, можно вспомнить выборы мэра Орла, где победил молодой предприниматель Касьянов, поддержанный коммунистами. Можно вспомнить выборы Мегиона, когда победил тоже молодой предприниматель Кузьмин, давленник региональной власти. Можно вспомнить выборы мэра Самары, когда люди демонстративно проголосовали за, может быть, не очень молодого, но тем не менее символизирующего перемены Тархова. Если мы посмотрим результаты выборов по одномандатным округам в регионах, если мы посмотрим выборы местного самоуправления, мы увидим, что налицо постепенное, все более усиливающееся обновление региональных элит. Выросло и приходит в политику новое поколение, тех, кому 30-35 лет. Очевидно одно, что вот за эти годы, когда через отмену выборности губернаторов в регионах возникла фактически карьерная пробка, когда элита перестала обновляться, а при этом новые элиты вырастают, все более усиливается конфликт старой и новой элит. И в результате вот мы видим, как в ходе таких символических противостояний, как в Волгограде, побеждают именно представители новой элиты. Вывод очень простой. Люди хотят, чтобы что-то менялось. Люди устали от вот этой круговой пороки, от сменяющих друг друга чиновников. Они хотят нормальной, свободной конкуренции. Именно поэтому они скорее сегодня на стороне новых, чем старых элит.
Сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это грузинская актриса Софико Чаурели, которая отмечает свой 70-летний юбилей. Сейчас о другой актуальной теме дня. В сухом доке Гринвича рано утром в понедельник возник пожар на историческом музее-паруснике-клипере Кати Сарк. Этот пожар потушен, и сейчас оценивают ущерб. Понятно, что этот ущерб значителен. Превращенный в музей клипер находился на ремонте, должен был открыться для посещения туристами в 2009 году. Теперь, очевидно, эта дата будет перенесена. Пожар оценивается полицией как подозрительный. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В 4:45 утра в понедельник раздался звонок в пожарную часть Гринвича, исторического района Южного Лондона. Горит Кати Сарк. Кати Сарк – последний из больших чайных клиперов, построенный в 1869 году. Он стоит в сухом доке в Гринвиче и обычно открыт для посетителей как музей. В ноябре прошлого года его закрыли на реставрацию. Спустя 4 минуты пожарные команды были на месте. Пожарным понадобилось 45 минут, чтобы взять огонь под контроль. Рядом с судном оказались газовые цилиндры. Пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов. Остаток ночи они провели в отелях. К 6:20 утра Кати Сарк уже представлял собой металлический остов и груду дымящихся и обугленных обломков. К счастью, благодаря реставрации примерно 50% его деревянной обшивки и мачты были удалены до пожара и поэтому сохранились. Насколько Кати Сарк пострадал от пожара и возможно ли его восстановить, говорит член управляющего фонда Кати Сарка Стивен Арчер.
При первом осмотре мы выяснили, что утрачены все внутренние палубы. Впрочем, одну из них мы и так должны были снять. Однако главную палубу мы не собирались заменить, и ее уничтожение – огромная потеря. Первый осмотр остова показал, что он не так уж поврежден. Часть обшивки была нами снята до пожара и сохранилась. Поврежденные тиковые опоры, похоже, также восстановимы.
Управляющий фонд клипера Кати Сарк уже заявил, что клипер, который является национальным достоянием и одной из важнейших достопримечательностей Лондона, будет восстановлен. До пожара стоимость реставрационных работ оценивалась в 25 миллионов фунтов. После пожара эта сумма должна быть значительно увеличена. Полиция начала расследование причин пожара. На клипере были установлены видеокамеры наружного наблюдения. Они зафиксировали, что в начале пожара возле корабля находились какие-то люди и серебристого цвета автомобиль. Это насторожило полицию, которая назвала причины пожара подозрительными. Правда, пока никаких следов поджога не обнаружено. Свое первое плавание в Китай Кати Сарк совершил в 1870 году, доставив оттуда в Англию партию чая. Впоследствии он 8 раз отправлялся в Китай. С тех пор, как в 1957 году этот клипер был поставлен в сухой док в Гринвиче и превращен в музей, его посетили более 15 миллионов человек. Какое значение имеет Кати Сарк в наше время, говорит сотрудник музея Лондона, историк Филиппа Гренвилл.
Он имеет огромное значение. Этот корабль – последний сохранившийся экземпляр клипера, быстроходного судна, доставлявшего чай в Англию из Индии. Чайная торговля была очень важна для Британии. Мы начали доставлять чай из Китая в середине 17-го столетия. Чай был первым безалкогольным напитком в нашей стране. Этот напиток пили все слои британского общества, несмотря на значительный налог. В те времена чай с хлебом был основной едой бедных классов. Так что значение чая было огромным. Кроме того, чай был источником большого бизнеса, приносившего огромный доход. Парусные клиперы использовались для доставки чая, которое осуществлялось морским путем и занимало много месяцев. Ведь кораблям нужно было обогнуть южную оконечность Африки. Эти путешествия были очень опасны. В то время клиперы представляли собой самые совершенные и быстроходные парусники. В них была огромная потребность. Утрата Кати Сарк стала бы огромной потерей для исторического наследия, потому что это единственный экземпляр чайного клипера. Это материальное свидетельство британского колониального прошлого, широчайшей мировой экспансии Британской империи. Именно поэтому этот клипер был сохранен и установлен на Темзе в районе Гринвича. Этот огромный парусник с высокими мачтами обрел символическое значение, его силуэт знаком каждому. Так что это еще и известная достопримечательность, а не только часть британской истории.
Говорила сотрудник музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 21 мая, продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет сегодня активно обсуждают арест в Петербурге подозреваемых в подготовке покушения на губернатора города Валентину Матвиенко. Судя по тому, что охрану губернатора усиливать не стали, предотвращенное покушение вряд ли готовили профессионалы. Скорее всего, речь идет о людях, которые прокололись еще на стадии обсуждения возможной акции, полагают обозреватели газет. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Коммерсант напоминает, что спецоперацию, по результатам которой были задержаны 5 подозреваемых, сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу провели еще в ночь на пятницу. В тот же день в информационных агентствах появились сообщения, что задержанные готовили покушение на Валентину Матвиенко. Однако ни пресс-служба губернатора, ни сами сотрудники правоохранительных органов этих данных не подтвердили. Валентина Матвиенко прокомментировала слухи о предотвращенном на нее покушении в субботу утром во время традиционного объезда городских строек в обществе чиновников и журналистов. При этом на сам объезд губернатор прибыла в сопровождении всего лишь одного сотрудника Федеральной службы охраны, хотя обычно после таких событий охрану серьезно усиливают. После завершения мероприятия Валентина Матвиенко дала небольшую пресс-конференцию, в ходе которой заявила журналистам, что ей было известно о готовящемся покушении, но сейчас она чувствует себя спокойно и уверенно и не намерена усиливать охрану. Дерзкое преступление планировали два экстремиста. О том, какие цели преследовали эти люди, официально не сообщается, однако, по версии источников «Известий», с помощью убийств молодые люди хотели заявить о себе как о реальной силе. Это, наверное, первая попытка покушения на представителей власти за последние годы. Согласно официальным данным, пишет издание «Газета», у террористов, это слово взято в кавычки, изъяты две гранаты и полкило пластита, которые якобы должны были использоваться для осуществления преступного замысла. Ни фамилии задержанных, ни того, к какой организации они принадлежат, следователи не разглашают. Появилась информация о том, что оба задержанных являются религиозными экстремистами, но эта версия у многих вызывает скепсис. Матвиенко довольно лояльно ко всем относится. За последнее время можно вспомнить лишь то, что она не дала разрешения провести в северной столице 26 мая гей-парад, но вряд ли представители секс-меньшинств решились отомстить за это, заявил корреспонденту газеты источник, близкий к администрации Санкт-Петербурга. Загадочное покушение. В Петербурге началась операция «Валентина Великая», задают вопрос новые известия. Загадочная информация мгновенно обросла домыслами. В самом городе не очень верят в реальность подготовки покушения, а некоторые эксперты даже заговорили о том, что таким образом началась операция по выдвижению питерского губернатора в кандидаты на пост президента России под кодовым названием «Валентина Великая». Источник, близкий к ФСБ, сообщил газете «Ведомости», что двое задержанных – религиозные экстремисты, граждане России, недавно принявшие ислам. По мнению источника, в центральном аппарате МВД вышли на подозреваемых милиционеры, и лишь затем к делу подключились сотрудники службы безопасности. Если бы с самого начала дело вела ФСБ, то милиционеров к нему бы не подпустили. По словам главы чеченской диаспоры Петербурга Абдуллы Даудова, никто из чеченцев и представителей других кавказских диаспор, проживающих в Петербурге, не может быть замешан в покушении на Матвиенко. Он заявил, что Матвиенко устраивает кавказцев и как политик, и как человек, и пользуется большим уважением. По другой версии, сообщает Время новостей, покушение могло быть связано с конфликтом на почве коммерческих деловых интересов, в частности, с деятельностью сына губернатора, который занимается бизнесом. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 21 мая, известная грузинская актриса Софико Чаурели, которая сегодня отмечает свой 70-летний юбилей. Она родилась в Тбилиси в семье кинорежиссера Михаила Чаурели и актрисы Верико Анджапаридзе. Окончила в ГИК, работала в тбилисских драматических театрах, много снималась в кино, дебютировала на экране в 1957 году в фильме «Наш двор». Среди самых известных работ Чаурели – роли в кинолентах «Не горю», «Ищите женщину», «Мелодии верийского квартала», несколько интервью по личным вопросам, «Покаяние», «Миллион в брачной корзине», «Последняя весна». Она сооснователь вместе со своим мужем, актером и тележурналистом Кате Махарадзе и руководитель драматического театра имени Верико Анджапаридзе, народная актриса Грузии и Армении, лауреат Государственной премии Советского Союза. О человеке дня Радио Свобода говорит ведущая актриса Тбилисского академического театра имени Шота Руставели Нино Касрадзе.
Замечательная, да, мне кажется, она замечательная актриса. Вы знаете, я даже думаю, что, может быть, она как-то является символом своего поколения. Такая талантливая, красивая, энергичная, настоящий воин. Ну, мне кажется, вообще женщиной быть очень трудно. Надо быть воином. В сложное время они жили. Может быть, вот так напрямую нет, но все-таки приходилось воевать за все. За счастье, за правду, за семью. За все это надо было воевать. Я не буду повторяться, наверное, многие говорят о фильмах Параджанова и о «Цвете граната» и так далее. Но я бы вспомнила ее роль. Она играет вместе с Куравлевым. Это замечательно. Ее искрометный талант, ее пластика, юмор. Ищите женщину. Шершель Афам. Шершель Афам. Вот это картина. Я как зритель в ее театре присутствую, но это импровизация, пример того, как можно играть очень долго. Все время удивлять зрителя своими ролями, своим мастерством. И главное, вы знаете, даже не мастерство и талант, а главное это вот жажда жизни. Она любит жизнь, она любит молодежь, она любит играть. И что бы ни произошло, и как тяжела бы жизнь ни была, она все равно выходит на сцену, и просто это пример, как надо жить и как надо любить, мне кажется, и сцену, и саму жизнь. Что это самое дорогое для меня, это в Софико. Она была актрисой советского кино и театра, а сейчас, допустим, вот актриса, грузинская актриса, и это даже какой-то, это и плюс, не даже какой-то, это плюс, а все то, что это разъединяет, политика, это веды, киноведы, искусствоведы, а жизнь, она и театр, она очень проста. Она основана на любви, и она основана, мне кажется, на каком-то достоинстве и верности своим идеалам. Вот мне кажется, Софико Михайловна и ее поколение, они верны идеалам любви, дружбы.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорила грузинская актриса Нино Касрадзе. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 21 мая, над которым работали продюсер Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. Оставляю вас с коллегой Дмитрием Волчиком, который после выпуска новостей, как всегда по понедельникам, представит последние события в области культуры. Среди тем его выпуска – интервью с участниками рок-группы «Сопротивление материала».
Отныне ежегодно третья суббота мая на Украине будет днем памяти жертв коммунистического режима.
Митингующие скандировали лозунги «Нет шариату», «Сохраним республику», «Мы за светскую Турцию».
Гурам Шарадзе был убит в центре Тбилиси в присутствии сотен прохожих.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политикой президента Буша недовольны даже те группы населения, которые прежде его поддерживали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.